Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я буду читать, как всегда, ваши сообщения, ваши вопросы и комментарии. А задавать вы будете их новому, может быть, для кого-то человеку, Веронике Шутовой. Здравствуйте, Вероника.
Здравствуйте, Людмила.
Вероника здесь по делу. Она психолог, консультант, активно консультирует. И мы всегда открыты новым людям. И даже интересно попробовать с новым человеком какую-то тему для вас раскрыть. Итак, сегодняшняя наша тема звучит немножко так... Некая игра есть в названии. Бить нельзя воспитывать, да? Ну вот это без запятой. По примеру, казнить нельзя помиловать. Вот бить нельзя воспитывать. Куда хотите, туда и запятую и ставьте. Может получиться бить, запятая, нельзя воспитывать. Или бить нельзя, запятая, воспитывать, да? Это вот разные подходы к теме. Речь пойдет о наказании детей. Конечно, вряд ли найдется родитель, который никогда не наказывал своего ребенка. Как бы родители не любили своих детей, им приходится прибегать к наказаниям. И здесь, конечно, сейчас в современном мире очень много взглядов на воспитание детей, в том числе на наказание. Если раньше вот существовал какой-то метод воспитания или как наказывали дома в семье, так, собственно, дети вырастают и ту же самую систему как-то применяют в своей семье. Сейчас очень много разных взглядов на наказание, на воспитание детей. Есть люди, которые считают, что наказание – это единственный способ усмирить непослушного ребенка. Другие люди приводят доводы за то, что за воспитание ребенка без наказания вообще. Вот, как во всем этом, ну, то есть к вам же на консультацию, наверное, приходят родители, для них вот вопрос вот наказания ребенка сейчас актуализировался, по-другому люди смотрят, вот о чем говорят в этой теме родители сами?
Очень сложный вопрос, угу. И очень дискуссионный, безусловно, потому что в этом вопросе у нас встречается наша такая теоретическая позиция, что мы читаем, действительно, какие угу. новые направлении школы, и тот принцип, что нас родители воспитывали и, собственно говоря, нормально воспитали, и при этом, возможно, скорее всего, нас били родители, какие-то другие санкции применяли, и поэтому, прежде всего, мне хочется сказать, что здесь нету такого ответа, который бы можно использовать как формулу для того, чтобы ребенок вырос идеальным, mm-hmm. потому что каждая семья, она по-своему очень уникальна, каждое отношение уникальное, каждый ребенок уникален. Но как-то вообще прикоснуться к этой теме, как-то поразбираться в ней, да, мне кажется, что это как раз интересная, отличная идея.
Да, давайте разбираться вместе, задавайте любые вопросы, вы их нам можете писать прямо в комментариях к трансляции. Наша сегодняшняя тема связана с наказанием детей, бить нельзя воспитывать, запятую ставьте в зависимости от своих взглядов. И хочется спросить вас, прибегаете ли вы к телесным наказаниям в своей семье? Считаете ли, что время от времени наказывать физически детей стоит или нет? Или вы противник физических наказаний? Вообще, как вы наказываете своих детей в собственной семье? Было бы интересно узнать, за что и как. Вот. И, конечно, добро пожаловать с любыми вопросами, а мы будем двигаться дальше. Вот, например, ну, понятная такая позиция взрослого человека. Если не помогают объяснения, просьбы, то другого выхода, кроме физического наказания, нет. Вот такая позиция, как она звучит.
Я разделяю несколько моментов. Угу. Первое, это для меня первый вопрос, который звучит в вопросе физического наказания, это ответственность родителя. Угу. Ведь что происходит чаще всего? Мы требуем у ребенка, чтобы он соответствовал нашим ожиданиям, чтобы он нас понимал и вообще желательно с первого раза. Если это не происходит первый, второй, третий раз, то в этом случае мы начинаем бить. Как более сильные, мы начинаем бить более слабых. И вот здесь вот возникает вопрос, два вопроса даже. Первый, зачем я это делаю? И второе, в каком я состоянии нахожусь в тот момент, когда я бью своего ребенка? Зачем? Это вообще мой любимый вопрос, который я предлагаю задавать себе, ну, можно даже каждый час в своей жизни. Угу. Потому что если моя задача каким-либо наказанием направить ребенка в нужную сторону, Это одна вещь. Я приведу пример. Мы как раз с вами беседовали до эфира. Если ребенок перебегает дорогу и едет машина, и у меня нет времени, чтобы объяснять ему, что нельзя это делать, или объяснять правила дорожного движения, я хватаю его и откидываю, потому что это опасно для его жизни. И тогда я понимаю, зачем я могу даже его ударить, все что угодно. Зачем я это делаю? Для того, чтобы спасти его жизнь. Если ребенок не делает так, как хочу я, и за это я его бью, то я это называю вопросом мести. Когда я мщу своему ребенку за то, что он не соответствует моим ожиданиям. И вот это очень такой серьезный вопрос.
Ну, то есть некая граница, черта между, так скажем, полезным наказанием и опасным, травмирующим наказанием.
И да? Кроме того, я считаю, что момент, когда взрослый уже дошел до наказания, значит, он упустил уже своего ребенка. Ну, если с ребенком никаким другим способом, кроме как битьем, не справиться, два варианта. Либо у ребенка, а это важный вариант, могут быть какие-то нарушения, и он может быть чем-то болен, и вследствие этого не выполнять каких-то рекомендаций взрослого. Либо взрослый уже не справился с его воспитанием. И от того, что он будет постоянно бить своего ребенка, маловероятно, что воспитание станет лучше.
Ну, если опять вернуться к родительской мотивации, когда почему родители наказывают детей, ну, наверное, они хотят, скорректировать поведение, да, то есть, чтобы ребенок изменил конкретное поведение в конкретных обстоятельствах, как-то вернуть свой авторитет, вернее, показать свой авторитет, да, я родитель, я знаю, как лучше, я прав, да, вот, или пример правильного поведения. Да, наказание, мы тебя наказываем, потому что это неправильно, а вот сделай правильно. Ну, то есть некое предлагают ребенку исправить, да, то, что он натворил. Вот, все-таки какая, ну, что правильная, но нормальная мотивация наказания. Вот, показать пример, показать свой родительский авторитет, восстановить справедливость, изменить поведение ребенка.
А мы говорим о физическом наказании, когда я бью ребенка, да, об этом речь идет. Я считаю, что никакая неправильная. Потому что скорректировать поведение тем, что я бью уже за поведение, которое сделано, скорректировать поведение, которое было в прошлом, очень сложно. Предполагать, что ребенок выстроит сложную логическую структуру на это поведение в будущем и более так никогда делать не будет. Все, что мы получим, мы запугаем его. Какие-то вещи делать он не будет, не потому что он понимает, что этого делать нельзя. Потому что он будет просто бояться, что мы будем его бить. Показать свой авторитет, ну, не знаю, действительно ли взрослым единственный способ показать свой авторитет – это бить другого человека? Неужели нет других возможностей, кроме того, что будет с этим авторитетом, когда ребенок достигнет подросткового возраста?
Когда сможет сдать сдачу.
Совершенно верно. Когда в тот момент, когда вот этот авторитет на уровне «я сильнее» уже не будет срабатывать. И кроме того, мы можем вспомнить, как мы сейчас даже работаем. Если единственный способ воздействия на нас – это лишать нас премии, да, вот, или лишать заработной платы. Будем ли мы хорошими работниками? Маловероятно. Если мы каждый месяц нас за что-то будут лишать наших денег заработанных. Но если нас будут поощрять, мне нравится в этом плане одно правило. Я его называю 90-10. И идея в нем такая. 90% похвалы и 10% критики. Вот если у меня есть 90%, за что я хвалю своего ребенка, то есть тогда и 10%, за что я могу его поругать. Вот 90-10, а зачастую же бывает наоборот. Хорошие поступки ребенка не замечаются, игнорируются, а плохие поступки наказываются.
Что раздуваются ребенок... даже, да?
Где-то. Раздувается. А что ребенок получает? Ребенок получает родительское внимание. Вектор не так важен. Родитель с ним, родители обращают на него внимание. И получается, что мы наказанием, обращением внимания только на плохие поступки и игнорированием поступков хороших, мы только и делаем, что вот это поведение нежелательное закрепляем в ребенке.
Но с другой стороны, вот еще есть родители, которые ремень или вешают на стенку как возможность того, что если ты уж совсем набедокуришь, да, то вот он висит. Или один раз наказали, даже чтобы он запомнил, да, ну, вроде не собираются его бить так систематически, да, но ребенок знает, что за серьезные проступки он ремня этого получит, да, и это правило ребенку известно, за серьезные получишь. Вот, можно ли вот эту такую порку, ну, что ли, вот такой показательный ремень на стене, который когда-то, может быть, снят, да, считать насилием или нет?
Вы знаете, для меня вопрос, ну, ремень, висящий на стене, мне вообще плохо представляется в современном мире. Ну да, ладно. Для меня вопрос, что значит серьезные проступки? Вот если поступок, когда... который просто опасен для жизни ребенка, то здесь я не скажу слово в обвинении родителя, если вот выбор такой. Но ведь зачастую что получается? Получается, что действительно в большем случае ремнем родитель просто срывает свою злость на ребенке. Это не вопрос... Есть два вида наказания. Когда я целенаправленно знаю, куда я хочу направить ребенка в поведении и направляю с помощью поощрения и наказания. А есть история, когда я ничего не делаю в воспитании, ленюсь воспитывать ребенка целенаправленно, в какой-то момент начинаю злиться и просто срываться на этого ребенка и бить его всем, что попадется мне на руку, под руку.
Ну вот мы говорили про последствия, да, страх прозвучало слово, как результат наказания, последствия наказания. Какие еще последствия физического наказания остаются у детей?
Вы знаете, мы, когда говорим про физическое наказание, то есть несколько последствий. Первое – это такое, в тот момент, когда наказание является просто наказанием, это было и прошло. Ну, выпороли меня один раз за что-то там серьезное, да, там я на крышу дома забирался, спрыгнуть хотел, да. И это остается как каким-то неким жизненным опытом, когда с ребенком потом поговорили и как-то выяснились и нашли такое примирение. Другое дело, если в какой-то момент происходит, когда ребенка постоянно наказывают, то в этом случае возникает такой детский невроз, что никогда больше. Я сделаю все, чтобы меня никогда больше не наказывали. И это от пережитого стресса. И он будет избегать все, что позволяет его наказать в жизни. А это ведь, смотрите, что мы закладываем на будущую жизнь. То есть у нас взрослый человек получается, который делает все, но только чтобы его не наказывали. И мы сразу теряем мотивацию на движение вперед, потому что тот, кто двигается вперед, того на самом деле могут наказать. Следующее – это когда такое диссоциация или онемение чувств, когда чувства пропадают. Это видно, когда дети говорят, ну, что меня били, у меня вообще вон попа железная, мне совершенно ничего не страшно, не больно и так далее. Но здесь какая есть проблема? Если мои чувства онемевают, то они онемевают не только на наказание, а я вообще, мне очень сложно выстраивать отношения. Мне сложно понять, когда я люблю, когда меня любят, что значит уважать, что значит проявлять сочувствие. У меня вообще чувств внутри не остается. И вот это последствия вот этого тотального такого наказания, когда наказание нельзя предугадать, когда оно постоянно, когда оно зависит не от поведения ребенка, а зависит только лишь от настроения родителя. И самая, наверное, страшная степень такая реакции ребенка на наказание – это изменение картины мира. И я сейчас ее назову, и вы точно ее узнаете. Меня били, а теперь я буду бить. И вот таким образом живут очень много людей, что надо мной издевались, теперь я буду издеваться. И это не что иное, как следствие вот этих вот тотальных избиений дома, если это действительно происходит.
Ну вот Мария Монтессори, которая некую систему воспитания тоже придумала, и есть садики, школа Монтессори, она сказала однажды, когда мы наказываем ребенка, мы учим его наказывать. Всего лишь, только. Вот, это все, это вся педагогическая функция наказания. То есть это обучение наказанию, которое последует дальше, и будет вот такой круг наказаний, да? Вы согласны с Марией Монтессори в данном случае?
Безусловно. Безусловно, согласна. Кроме того, я искренне верю в то, что ребенок на самом деле, он не слушает, что говорят родители, а делает то, что они делают. И для меня совершенно удивительно, например, является то, что когда родители наказывают ребенка за то, что он курит, если при этом в семье родители курят, да, к примеру. Или если в семье ребенок видит, как папа любит приложиться к бутылке на выходных, и потом он приходит с какой-нибудь школьной дискотеки пьяный, и родители его за это наказывают, говоря о том, что ему нету 18 лет. Этого он не поймет. Он учится тому, что мы делаем. Соответственно, если мы применяем физическое наказание дома, все, чему мы действительно учим детей, это своим примером, это иметь право проявлять силу, проявляет такое физическое наказание более сильного над более слабым. А это, я считаю, все-таки противоречит вообще этике. Потому что сильные не должны бить, убивать или как-то наказывать слабых. Они поддерживать их должны. А это сложнее.
Давайте сделаем паузу, напомним координаты. Нам уже приходит множество сообщений. Начнем их читать после того, как напомним вам, как с нами связаться. Вы можете не только написать вам, что вы уже нам, что вы уже делаете, а пишите сообщения. Спасибо вам за это. Вы можете также позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Итак, читаем сообщения родителей, наших слушателей. Еще раз напомню, что наша тема сегодня называется «Бить нельзя воспитывать». Разговариваем мы на эту тему, говорим на эту тему с психологом, консультантом Вероникой Шутовой и читаем сообщения. Так, большинство людей пишет, что, в принципе, не прибегают к телесному наказанию. Вот, но, например, Елена спрашивает, как наказывать детей за ложь. Ложь – это серьезный проступок вообще.
Вы знаете, у меня первый вопрос к вам, Елена, коль скоро вы его задаете. Почему ваш ребенок вам врет? Ведь для того, чтобы я врала, у меня должна быть причина. Или я болею, и поэтому не могу говорить правду, да, там, вследствие там, каких-то нарушений. Но мы не про это, скорее всего. Мы про то, что есть какая-то история с вашими отношениями, с вашим ребенком, что не может сказать вам правду. И поэтому я предлагаю не сначала наказывать ребенка за ложь, а так сесть и серьезно подумать о том, что такого есть в отношениях, что ребенок обманывает.
Алена спрашивает, как поступать, если ребенок не слышит тебя, поэтому и приходится прикладывать силу, ну, видимо, чтобы услышал.
Вот. Не слышит, это тут тоже два момента.
Не слушается, видимо.
Да, либо не слушается, либо не слышит, потому что не реагирует на голос. Но знаете, здесь первое, что мне хочется сказать, то, что мы людей действительно делим, да, там, ну, так очень условно, очень обывательски, но на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Ваш ребенок может просто плохо вас слышать. Я видела часто картину, когда родитель требует, чтобы ребенок посмотрел на него и при этом его слушал. А возможно, ребенку удобнее слушать, когда он, наоборот, отворачивается. У меня есть ощущение, что если ребенок отвернулся, то он меня не слышит. Это первый момент. Каким образом я обращаюсь со своим ребенком, и действительно ли я понимаю, как ему легко меня услышать? Это раз. А два, если он не соответствует моим ожиданиям, то в чем? Ведь смотрите, ведь я опять бы меняла бы немножко взгляд, потому что сейчас ребенок, который не готов полностью вам подчиняться и соответствовать вашим ожиданиям, может быть, не просто воспитание, но, тем не менее, вырастет очень целеустремленным взрослым. Ребенок же, который, наоборот, идеально послушен, идеально соглашается со всем, что говорит родитель, возможно, скорее всего, вырастет тем взрослым, которому очень трудно будет противостоять более авторитетному мнению. Просто потому, что у него в опыте нету такого. Ведь наш ребенок, который у нас дома, он на самом деле не просто с нами живет, он учится от наших отношений такой взрослой жизни.
То есть вы центральный пример для ребенка и модель поведения ролевая. Ну вот, они, может быть, понимают на самом деле все. Ну вот эти вот системы поведения, она считывается, запоминается. Вот, поэтому даже советуют ругаться, да, супругам как-то за закрытыми дверями, вот, разборки какие-то вести не на глазах у ребенка. Элен или Хелен спрашивает, какие последствия будут у девочки, которую все детство отец бил по лицу, ну, пощечина.
Слушайте, ну, во-первых, хочу выразить сочувствие девочке, которой все детство отец бил по лицу. Вы знаете, в тот момент, когда происходит так, я бы даже поставила это на границу с сексуальным насилием дома. Потому что для меня сексуальное насилие – это любое насилие, которое как-то влияет на ребенка с его мужественности или женственности. Когда мужчина бьет девочку, маленькую женщину, по лицу, на мой взгляд, это такое прямое нападение на ее женственность. И последствия, но вы знаете, надо с ребенком видеться и понимать, что с ним на самом деле происходит. Если ребенок это помнит и воспринимает это как унижение, то это последствия могут быть, естественно, как, ну, трудности с выстраиванием отношений с мужчинами. и, соответственно, трудности с выстраиванием семьи и так далее. Но это все корректируется. К счастью, к большому счастью, психика детей позволяет очень многие вещи скорректировать и выйти, ну, достаточно здоровыми взрослыми из семейных неблагополучных отношений.
Оля делится мнением, я считаю, должна быть сила слова родительского, но сила слова вырабатывается и через наказание.
Не очень понятно, что Оля говорит под силой слова. Это значит, что вы скажете, с первого раза ребенок поймет и будет полностью подчиняться? А вы действительно этого хотите? Чтобы вот чтобы вырос из вашего ребенка подчиняющийся взрослый? И может ли он вообще оспаривать вашу силу слова для того, чтобы через это оспаривание вообще выросла его сила слова? Или это как-то... Видите, какая штука? Это же может очень легко попадать в ваш какой-то травматичный детский опыт. И зачастую ведь родитель, психологи это называют, внутренний ребенок, совокупность детского опыта, который во мне живет на протяжении всей своей жизни. Вот очень часто я на своего внешнего ребенка реагирую из позиции своего внутреннего ребенка. И поэтому начинаю с ним ругаться, требовать, бить его, но из позиции такой обиды и мести, а это все-таки не взрослая позиция.
Понятно. Все, очень многие спрашивают, а все-таки как правильно, если не наказывать, а как сделать, чтобы ребенок слушался тогда?
Ну, я не знаю детей, которые слушаются, потому что, ну как, это что же это за ребенок такой будет, если он будет все время слушаться родителя? Мне кажется, вот здесь очень важны границы. Если это не опасно для жизни ребенка, и он хочет что-то исследовать, ведь смотрите, когда он исследует мир и когда он не слушается, он на самом деле проявляет такие свои исследовательские любопытства, и у нас что получается? Ну, ребенок, который приходит, например, трехлетний ребенок, и сейчас у нас апрель, но еще немножко иногда подмораживает, и он подходит к луже и двумя ногами прыгает в эту лужу, потому что на ней тонкий лед, и солнце светит в эту лужу. И что родитель видит? Ребенок не слушается чистыми ботинками, там, двумя ногами сразу в лужу. А ребенок ведь мир изучает. И вот это дух исследователя, если его с самого детства не затоптать, то потом у нас вырастет взрослый, который желает исследовать мир, желает учиться. Ведь мы сначала запрещаем ребенку учиться через окружающий мир, а потом требуем, чтобы он учился в школе на отлично. Но это невозможно.
Угу. Танечка пишет, а как удержать себя от наказания? Ведь порой просто кипит внутри все. Где этот переключатель на терпение?
Отличный вопрос. Это действительно, здесь мне хочется выразить сочувствие взрослым, когда порой действительно очень сильно кипит внутри от чего-то, что ребенок не соглашается делать. Я думаю, что прежде всего важные моменты, ведь у меня не начинает кипеть сразу и резко. Перед кипеть со мной что-то происходит. И если я научусь отслеживать, что со мной происходит до того, как я уже взрываюсь, то я могу останавливать вот этот взрыв в самом начале. Это первый момент. А второй момент, конечно, если мы чувствуем, что мы срываемся, то лучше отойти вообще от ребенка, пойти, у каждого свои способы, пойти подышать, сосредоточиться на своем теле как-то, как ноги стоят на своем дыхании, как-то себя привести в норму, чтобы вот из этого состояния паники, отчаяния, ну, потому что воспитание, конечно, в этом случае не является воспитанием.
Угу. Если все-таки вот разово произошло, да, то есть вот некое физическое наказание, пощечина, болезненное какое-то, не знаю, воздействие на ребенка, да, и родителю стыдно. Вот, ну, в принципе, он не планировал, но тут ребенок довел. Угу. Вот, как, ну, некоторые родители идут извиняться, да, просят прощения, объясняют, что ты меня вывел, я в тот момент себя не контролировал. Полезно ли это такой разговор или как?
Но я считаю, что извиняться очень полезно. Снимаю шляпу перед родителями, которые находят в себе мужество извиниться перед своим ребенком, когда они неправы. В этом случае они берут ответственность на себя, что, прости, я, ну, не должен был так делать. Отношения восстанавливаются. Ребенок учится прощать, и ребенок учится извиняться. Это очень важное умение в жизни. Это первый момент. А второй момент, тот момент, когда я начинаю, будучи родителем, говорить о том, что ты сам меня довел, Что происходит с ответственностью? Я на ребенка перекладываю эту ответственность. А что у нас мы потом видим? Что ловят насильника, который говорит, она сама ходила в короткой юбке. Вот эта способность перекладывать ответственность на кого-то другого, мы действительно хотим научить этому ребенка? Вряд ли. Мы хотим научить его брать ответственность на себя. Я предлагаю начинать это делать со своего собственного опыта.
Ну, может ли ребенок оспорить наказание, да, мы не говорим про физическое, сказать, я там, не знаю, допустим, его лишают чего-то, лучше, можно сказать, мне это не нравится, я там хочу, мне надо общаться с друзьями по планшету, можно я, например, буду мыть посуду неделю, а планшет мне оставьте, да, ну, это уже про подростка, да, вот некое поспорить с родителем или расплакаться, потому что ты боишься, что тебя куда-то посадят, накажут и так далее, то есть вот какой-то... как-то так сделать, чтобы родители вот в такой степени его не наказывали вот сейчас.
Когда я встречаюсь с этим, то я думаю, что отношения в семье хорошие в этом случае, потому что ребенок имеет право вообще заявить свою точку зрения и сказать, что ему нравится, а что ему не нравится. Если ребенок может плакать в семье и не стыдится, не боится плакать перед родителями, я считаю, это важное умение, потому что в этом случае отношения крепче, чем наказание. Ребенок может подойти и оспорить. Вот эти отношения с родителями для него важные, созидательные и очень крепкие. Поэтому вот то, что вы рассказали, мне эта идея очень нравится.
Много вопросов про детскую истерику. Именно, видимо, тот момент, когда родитель выводится максимально из себя, либо кричит, либо дает тумака, либо там как-то ребенка скручивает, применяя силу. Вот что истерика - это такая красная тряпка для родителей. Тут разный возраст детей, кому-то 12 лет кричит, психует, кому-то 2 года на пол ложится ребенок, плачет, истерит и так далее. Вот родители спрашивают по поводу истерик детских.
Тоже отличный вопрос, но я начну издалека, я скажу так. Если женщина закатывает истерику, и ее мужчина, муж, партнер бьет ее, что происходит? Нас это как взрослых не устраивает. А если мы верим в то, что ребенок – это человек, который станет вот-вот взрослым, но равный нам человек, равный гражданин общества, то в этом случае почему его надо бить, когда он истерит? Это первый момент. Второй момент, против, ну, который я не могу обойти. Истерика ведь каким-то образом поощряется родителями сначала, и вообще она вырастает, она не появляется тоже из ниоткуда. И первое, что я вижу, как воспитывается детская истерика, это то, что их нервную систему начинает очень сильно раскачивать. Ведь нервная система ребенка, она выстраивается. Не просто так был написан распорядок дня в детском садике, да, вот что-то запланированное, очень спокойное, с дневным сном, вот это все выстраивает нервную систему ребенка для того, чтобы она была устойчивая, это предугадываемый мир, это все понятно, это комфортно, исследовать можно, безопасно и все остальное. И для меня видится, честно говоря, достаточно вредным и опасным, когда маленького ребенка, например, годовалого или еще меньше, приводят в торговый центр на большие площадки играть. Это же такое количество стимулов, с которым мозг ребенка вообще справиться не может. И чаще всего он где-нибудь в магазине выдает истерику. Я уважаю, что родителям хочется сходить в большой торговый центр, например, в Мегу в Санкт-Петербурге на выходных. Но мне кажется, что здесь нужно быть очень внимательным к тому, идете вы туда с ребенком или туда идете одни, и какого возраста ребенок. Чтобы вот эти, быть взрослым человеком, чтобы вот эти стимулы, которые вокруг ребенка, ребенок вообще мог обработать. Их не было больше, чем его мозг и нервная система могут выдержать. Это раз. Что касается маленьких детей, тут совершенно разные вопросы. Что касается маленьких детей, что происходит? Ведь мы очень боимся, будучи родителями, того, что ребенок ударится головой. Но при этом ребенок может падать и ударяться в голову. И 2 года – отличный возраст для этого. Он не очень уверенно ходит, он часто падает. И когда он падает и ударяется головой, обычно мама с папой подскакивают, больше всего этого боятся, и бегут скорее к ребенку. Ребенок четко начинает раза с 3-го, а может быть даже с 1-го, понимать, что удар головой влечет за собой моментальную реакцию родителя. И тогда он пробует это сделать так, что он ударится головой специально, для того, чтобы добиться чего-то своего. И реакция родителей последует незамедлительно. Ну, так мы и поддерживаем истерику детскую, когда ребенок ложится на пол и бьется головой о пол. Здесь может быть только один такой, ну, во всяком случае, от меня рекомендация, это спокойно реагировать на то, что ребенок может может удариться головой. Безусловно, нам нужно заботиться о ребенке, подойти к нему и посмотреть, насколько сильный это удар. Но если он упал у нас в комнате, где там не кафель лежит, да, к примеру, более мягкая какая-то поверхность, то делать это достаточно спокойно, не давать вот этого стимула ребенку. То есть все стимулы, которые мы поддерживаем своим поведением, они в ребенке вырастают. И если мы истерику, если ребенок, вот 12 лет, например, даже истерит, хотя это вопрос, если 12-летний истерит, мне кажется, это, конечно, требует уже коррекции такой профессиональной, ну, через семейного психолога или детско-подросткового психолога. Но что у нас получается? Что мы вот эти стимулы подкрепляем, ребенок начинает истерить, нам стыдно, нам неудобно, а общество нас осуждает, что ж ты за мать такая, что у тебя ребенок истерит в магазине где-то. Мы быстро покупаем ему что надо, тем самым подкрепляя нежелательное поведение. Хотя на самом-то деле надо обществу сказать, что я воспитываю своего ребенка. Это мое право так воспитывать. И он сейчас немножко поплачет, но он поймет, что мама может сказать «нет». И этого «нет» будет достаточно. И даже если он будет плакать, это «нет» останется как «нет». Это хорошая возможность научить ребенка услышать слово «нет».
Угу. Ну, конечно, посторонним, вот мне, например, очень часто я себя удерживаю, чтобы не вмешаться, да, и особенно людям, у которых свои дети тоже, или люди-психологи, вот, видят кричащих родительниц, да, или дёргают, вот прямо, который ребенка трясет, и как-то так очень сложно удержаться, вот, что поможет удержаться в этот момент человеку, которому кажется, что тут несправедливое насилие над маленьким происходит?
Вы знаете, мне тоже очень сложно удержаться, а я просто еще много лет профессионально спортом занималась, поэтому у меня же физических сил хватит для того, чтобы подойти и так же тряхануть этого взрослого, как она сейчас трясет своего ребенка, потому что она против того, чтобы ее муж ее бил, но при этом она может бить своего ребенка. И я тоже вижу это на улицах, вижу это в торговых центрах. Это, конечно, глубоко меня возмущает, потому что ребенок не может дать сдачи. Он безобиден в этом. Не безобиден, а он не может защититься.
Ну и да, если взрослого бьют, то есть легитимное право вмешаться. Да, такого не должно происходить, даже если это бытовая ссора между супругами, мы не знаем. Вот, но когда ребенка, мы видим, что это родители и ребенок, вроде как их дело, да, и, ну, и не вмешиваемся именно поэтому.
Я согласна, и при этом существует огромная ошибка, что отношения меняются. Ведь если взрослые взрослые, то мы смотрим на отношения как на субъект и субъект. И в этом случае вмешиваемся за одного субъекта против другого. А получается, что мы, когда видим маму и ребенка, то видим субъект и объект. Что ребенок как будто бы объект мамы, и мама может делать все над этим объектом, что посчитает нужным. Конечно, я не согласна с этим. Но при этом я уважаю границы семьи и понимаю, что в обществе есть определенные правила, которые не позволяют вмешиваться. Хотя, вот скажу вам честно, я всем сердцем за ребенка и считаю, что, конечно, тем более на улице бить или где-то в торговом центре, это и стыд в ребенке очень сильно воспитывать, и в себе, собственно говоря, его как-то поддерживать. Это, конечно, если ребенок истерит в торговом центре, это, скорее всего, происходит из-за огромного количества стимулов в торговом центре, даже в виде реклам, света и всего остального, с ребенком надо уйти просто оттуда. Просто уйти, прийти домой, приглушить свет, может быть, включить спокойную музыку, спокойно поговорить. Ребенку успокоить надо, а не бить его вследствие того, что он истерит.
Угу. Уважаемые слушатели, будем двигаться дальше. Спасибо за ваши сообщения, будем их читать. И вот сейчас такая ситуация, в которой я вижу, что мы не успеем ответить на все вопросы. Именно поэтому мы вместе с психологами «Формулы семьи» придумали такую тему, она называется «Мастер-класс». Это более закрытая группа, где вы сможете проработать какую-то тему. У нас мастер-классы были уже про конфликты, про обиду. Вот. И ближайший мастер-класс такой, закрытый мастер-класс, где количество участников ограничено, где есть возможность у психолога ответить на все ваши вопросы, дать вам обратную связь по любой вашей ситуации, плюс еще такие мастер-классы, они заточены на практику, там упражнения вам даются. Ближайший такой мастер-класс, он будет от Татьяны Горбачевой завтра, в вечернее время, и сейчас есть возможность у вас записаться. Ссылка, вот как получить информацию об этом мастер-классе, он будет называться «Как, в общем, как научиться говорить нет», потому что это очень полезный навык. Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда вынуждены ради того, чтобы кого-то не обидеть, сказать нет, как-то в ущерб своим интересам, своему времени. Вот как вежливо, но твердо научиться говорить нет. Об этом Татьяна Горбачева будет говорить с вами завтра на мастер-классе. Сейчас вот послушайте ее приглашение и вступайте вернее, подписывайтесь на нашу рассылку, мы вам пришлем все условия участия в этом мастер-классе. Сейчас приглашение от Татьяны Горбачевой.
Добрый день, меня зовут Татьяна Горбачева, я психолог «Формулы семьи». Я уверена, что в вашей жизни бывают ситуации, когда вы идете на поводу интересам других людей, говорите им «да», а потом ругаете себя на слабость. Я приглашаю вас на закрытый мастер-класс с темой «Как сказать нет и не испытывать чувство вины». Это закрытый мастер-класс, количество участников ограничено, поэтому вы сможете задать ваши вопросы, проработать свою проблему и, наконец-то, научиться уверенно и вежливо говорить «нет». Чтобы узнать, как принять участие в этом мастер-классе и быть в курсе предстоящих мастер-классов, подпишитесь на рассылку. Ссылка под видео.
Продолжим. Екатерина пишет: «Мой муж наказывает детей за любые проступки молчанием или игнорит, в скобках написано, по неделе, то есть неделю не замечает детей. Как это может сказаться на детях?» Ну вот еще один способ наказания – игнорирование.
Ну, здесь я буду, возможно, достаточно жесткой. На мой взгляд, игнорирование – это одна из сильнейших форм эмоционального насилия. Я считаю, что игнорирование вообще не должно применяться в семьях с детьми. Я сейчас объясню, почему. Когда я игнорирую человека, вот, например, вас, Людмила, игнорирую, я делаю вид, что вас нету. А для ребенка, когда дело в том, что ребенок, если нету его родителя, его значимого взрослого, он не выживет. И на самом деле игнорированием я передаю ребенку следующее послание. Я не хочу, чтобы ты был в моей жизни. Исчезни из моей жизни, я не хочу, чтобы ты жил. Представляете, что происходит с ребенком? Ребенок это послание, вот в вашем игнорировании, понимает на биологическом уровне. Что происходит с ним в этот момент, когда значимый взрослый, от которого вообще зависит жизнь ребенка, заявляет о том, что он не хочет, ну, своим игнорированием, что он не хочет, чтобы ребенок был в его жизни. И по этой причине игнорирование. Вы знаете, я даже более мягко отношусь к тому, что родитель ребенка шлепнет, чем начнет с ним не разговаривать. А игнорирование считается, ну вот у нас в России, совершенно нормальной формой. Объявить бойкот в школе, не разговаривают супруги друг с другом, с детьми никто не разговаривает. На мой взгляд, это совершеннейший провал в отношениях, и это однозначно нужно исправлять. Лучше ругаться, лучше даже кричать друг на друга, но игнорировать нет. Нужно выяснять.
То есть вступать в диалог?
Да.
Даже спорить, может быть, да?
Даже если сложно. Если нужно время, потому что не справиться с эмоциями, важно сказать об этом прямо, что мне нужно время, мне не справиться с своими эмоциями. Я к тебе приду через полтора часа. Ребенок понимает, что родитель его не бросил, родитель не говорит ему о том, чтобы тебя не было. Он говорит, что я вернусь, мне нужно справиться со своими эмоциями.
Угу. Читаем дальше. Елена считает, что родители, которые бьют детей, не люди, бьют не в целях воспитания, а просто чтобы выместить на них свою злость. Естественно, выбирают тех, кто не в силах ответить. Именно поэтому такое воспитание в кавычках заканчивается именно тогда, когда ребенок в первый раз дает отпор.
Вы знаете, я не стала бы говорить слово «нелюди», потому что я думаю, что те родители, которые бьют своих детей, не делают это все-таки. Или, скажу так, очень редко делают это из позиции ненависти к своему ребенку. Да, собственно говоря, даже если из ненависти, за всем этим все равно стоит очень сильная внутренняя боль. Просто так родитель тоже не будет бить своего ребенка. Зачастую вот эта неспособность справиться с жизнью, с детско-родительскими отношениями, непринятие себя, вот то, что психологи называют внутренней болью, она подталкивает на вот эту злость. И вообще, честно говоря, не верю в то, что существуют люди злые. Я уверена в том, что существуют люди глубоко несчастные. Я бы сказала о родителях, которые бьют своих детей, о том, что это люди глубоко несчастные, нуждающиеся в помощи, скорее, чем в общественном осуждении. Потому что, собственно говоря, тогда в этом случае общество с ними делает то же самое, что и они делают со своими детьми.
Угу. Описывают наши слушатели вполне конкретные ситуации. Например, Наташа пишет, что ребенок ворует игрушки у других детей из детского сада. Мы его и ругаем, и пугаем наказанием, еще не наказываем, да, физически. Пытаемся призвать к совести, заставляем публично раздавать украденные игрушки, чтобы ему стало стыдно. В результате получается только то, что ребенок начинает скрывать от нас свое воровство, не дает проверять карманы и так далее.
Слушайте, это отдельный вопрос и очень такой сложный. Воровство детское. Тут однозначно так не ответишь. Именно про воровство. И это сейчас просто не тема нашей программы, к сожалению. Mm-hmm. Может быть, какая-то тема будет про воровство детское, если она будет актуальная. Но я бы тоже здесь не торопилась наказывать. Если ребенок целенаправленно продолжает это делать, с ним что-то происходит. Взрослая позиция заключается в том, что я не срываться буду в какой-то... Вообще буду стараться разобраться, что происходит с моим ребенком, что он делает так, как мне не нравится. Он не про... У него есть своя логика. Вот понять вот эту логику мне видится очень важным. И кроме того, призыв к общественному стыду, на мой взгляд, не является тоже таким продуктивным. Потому что стыд – это то, что отделяет, изолирует меня от людей. И если во мне воспитывать стыд с самого детства, то он будет мешать мне выстраивать значимые близкие отношения. Вы знаете, одна из самых таких один из самых серьезных запросов, с которыми ко мне приходят, это то, что мне не выстроить отношения. И за всем этим стоит стыд. Мне стыдно поговорить, мне стыдно как-то быть самим собой, мне стыдно выстраивать хорошие отношения, мне стыдно даже на работе что-то сказать. И я бы не стала его так легко воспитывать в детях. Потому что он тоже, он не стыд в человеке, он про разрушенные отношения, про нарушенные отношения. И он тоже не созидательный просто.
То есть вот мама в данный момент, получается, что вот этим вот публичной раздачей украденных игрушек, ну вот эта мотивация, чтобы стало стыдно, она требует какой-то корректировки, размышления.
Конечно, да? Нет, если такая ситуация с ребенком, то здесь я бы тоже рекомендовала там, наверняка, во-первых, в детском садике есть какой-то детский психолог. Вообще прийти, поговорить, у детского воровства очень много причин. И вот разобраться, какая именно причина побуждает вашего ребенка воровать игрушки в детском садике, это нужно понять. И когда причина будет... Вы боретесь с последствиями, но не действуете на причину. Вот нужно понять причину, в этом случае воровство закончится само собой.
Сообщение от Ирины, дочери 7 лет. Начинаю объяснять, что надо класть вещи так... или по местам, писать без помарок, в общем, какие-то правильные вещи, и она сразу начинает плакать. Почему? Может быть, такое, потому что ее маленькую не ругали, берегли психику, ребенок никогда не слышал крика, и теперь так реагирует на строгость.
Интересно, что она так начинает плакать, но первый вопрос, который я хочу задать, вот я, например, пишу с помарками, будучи взрослым человеком, и у меня, честно признаюсь, не всегда порядок дома. Я, конечно, люблю, чтобы было чисто, но у меня не всегда так получается. И здесь тоже вопрос в том, как у нас дома все происходит, потому что если в родительской комнате бардак, а в детской надо наводить порядок, то вообще маленькому человеку вообще непонятно, почему он должен убираться в своей комнате, когда родители имеют какое-то привилегированное право не убираться в своей комнате. Но слезы говорят, ну, о двух вещах могут говорить. Либо о стрессе, который переживает ребенок. Нужно понять, что за стресс в этом случае ваша дочка переживает, когда вы с ней строго разговариваете. Это в спокойной обстановке сесть и побеседовать. Послушай, там, дочь, ты, я заметила, что ты довольно часто плачешь, когда я тебе что-то строго говорю. Можешь мне рассказать? Я не буду ругаться сейчас. Я просто хочу понять, что с тобой происходит, что ты плачешь, потому что я переживаю, когда ты начинаешь сильно плакать. И дочка, скорее всего, поделится причинами своих слез, и как-то вот это все уже можно корректировать с дочерью.
Угу. Спасибо за ответ. Елена что пишет, что для нее ремень и тем более избиение руками табу. Я считаю, что физические наказания развивают у ребенка страх, но следом и жестокость. Ни к чему хорошему это не приведет. Отпечаток свой однозначно даст. И в 12-14 лет вы увидите такие плоды, что дети сбегут из дома, будут считать своих родителей тиранами. Вот, и, в общем-то, отношения дальше все будут больше портиться.
Но, вы знаете, я бы вообще не стала ничего сравнивать с возрастом 12-14 лет и пубертатным периодом, потому что там же биологические процессы тоже в ребенке происходят. И происходят определенные процессы в лобных долях коры головного мозга. И поэтому то, что происходит с ребенком в его так называемом переходном возрасте, это требует особого внимания родителей, спокойного отношения ко всему этому. Но нету прямой взаимосвязи, что если вы бьете ребенка, он будет убегать из дома или будет вас бить в ответ. Вы можете вырастить вполне себе очень такого подростка, подчиняющегося вам, боящегося сказать слово против вас, сидящего дома и идеально учащегося и всего остального. Тут дело в том, что каким он взрослым вырастет потом. Поэтому тут нету прямой взаимосвязи, но я соглашусь, что я не вижу пользы в том, когда родитель физически избивает своего ребенка.
Ну, у нас остается 5 минут, ответим, пожалуй, на последние вопросы и подведем итоги. Несколько жен, мам пишут, что их дети бегут, если мама сильно ругается или пытается как-то вот руку подшлепать, они бегут к папам или наоборот. Вот, от агрессора родителя к другому родителю, сочувствующему, да. Например, Ксения пишет, что ребенок падает в истерику, и муж начинает, да давай ей купим, уговаривать, да. Вот, и она знает, что если она подойдет к папе, она получит все. Вот, и, понятное дело, такие родители не хотят так выглядеть, как плохой и злой полицейский, хороший полицейский и плохой полицейский. Вот здесь родители должны единым фронтом выступать в наказаниях. Понятное дело, что мы уже поняли, что даже единым фронтом, но никто не должен бить никого, да, но вот если вот такая позиция, мама строгая или папа строгий, а второй родитель сочувствующий такой.
Чаще всего про это мама переживает, и мне хочется так маму успокоить немножко, потому что биологическая привязанность у ребенка формируется с мамой и с папой по-разному. И поэтому папа не опасен для привязанности ребенка к своей маме, даже если папа будет как-то ребенка защищать. Второй момент по поводу того, что ребенок ищет защиты у взрослого, который сейчас не сердится, ну, во-первых, говорит об уме вашего ребенка, и мне кажется, это уже отлично. А во-вторых, это говорит о том, ведь, смотрите, тотальное насилие – это тогда, когда ребенок не может получить защиты в своей семье, и он боится свою семью. То, что происходит у вас в семье, ребенок понимает, что мама злится, папа может его защитить, семья безопасна. Мама позлится, мама успокоится. Вы формируете, на самом деле, в ребенке такое безопасное пространство, которое одновременно позволяет злиться. А вот сейчас папа злится. А, наверное, я тоже могу когда-то позлиться. И попробовать в какой-то момент, когда немножко подрастет, начать злиться на родителей. Это первый момент. И второй момент. Вот единым фронтом, где я соглашусь, это с тем, что вот с истериками, которые, примеры вы привели, когда если ребенок истерит, и мама хочет выдержать как-то, а папа покупает, то здесь, конечно, родителям не сейчас прямо, но дома стоит серьезно сесть и поговорить, как они вообще смотрят. Но не на то, что а на истерику, например, ребенка, на воспитание. И, возможно, действительно, в чем-то родителям стоит договориться, что вот даже вот включаем ли мы мультики, когда ребенок кушает, потому что он так не замечает, сколько он съедает, и гораздо лучше ест. Или мы отказываемся от мультиков, но при этом нам сложнее кормить ребенка. Да, вот, но он зато понимает, сколько он съел. Да, и вот эти взгляды, мне кажется, нужно вообще обсуждать между обоими родителями.
Спасибо. У нас много сообщений с благодарностью за эфир, за полученные ответы на вопросы. Это вам, Вероника.
Спасибо.
Да, и у нас 2 минутки для того, чтобы подвести итоги. Все-таки где ставить запятую, вбить нельзя воспитывать.
Я думаю, что каждый ставит свою запятую. Угу. И мне кажется, что здесь самое главное, вот какой бы мне итог хотелось бы подвести, повторить вслед за довольно известным психологом Петрановской, что вот, что бы вам ни говорили все детские психологи или не детские психологи, все книги, которые говорят о воспитании детей и так далее, если после любой передачи книги вам хочется прийти и обнять своего ребенка, значит, у вас с отношениями все хорошо. Вот это вот и хорошая книга, и хорошая программа. Поэтому мне хочется пожелать прежде всего это пойти и обнять своего ребенка, потому что он у вас один такой, ну или два, или три, но он уникальный.
Угу. Нет, в принципе, еще есть минута, еще можем поговорить немножко. Давайте вот ответим, как вас зовут и чем вы занимаетесь, потому что спрашиваю.
Меня зовут Шутова Вероника, я практикующий психолог-психотерапевт. Кроме этого, у меня есть образование теологическое, и я руковожу благотворительным фондом, который... У меня трехлетний опыт работы в детском хосписе, и я руковожу сейчас благотворительным фондом, который работает с детьми, у которых... Ну, заболевание миодистрофия, миопатия – это когда голова светлая остается, а мышцы постепенно все хуже начинают работать, если говорить очень простым языком. И вот таких ребят какое-то количество в нашем городе, и мы вот поддерживаем ребят, которые неизлечимо больны. То есть вот, вот такая моя деятельность. И мне тоже было, на самом деле, очень приятно и с вами, Людмила, провести это время, и совершенно потрясающие вопросы, которые говорят о том, что родители сейчас много думают о том, как ребенку не навредить, но поддержать и выпустить его в жизнь таким очень хорошим, сформировавшимся взрослым. Мне хочется только поддержать, и я только радуюсь тому, что вот такие взрослые у нас сейчас собрались на этот эфир.
Да, на этом мы заканчиваем. До встречи в следующих эфирах «Формулы семьи». Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домогнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.